Радио Прага. Новости.
Австрийский министр выступил против расширения АЭС «Цимелин». «Руки прочь от Грузии» скандировали участника митинга в Брно. Жители Брно также отметят годовщину обороны от шведской осады. Австрия намерена посредством правовых мер воспрепятствовать планам энергетического концерна ЧЕЗ, который сообщил о предварительном плане постройки двух новых блоков на атомной электростанции Темелин месяц назад. Критическое заявление прозвучало из уст австрийского министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Йозефа Преля, который, по мнению агентства АПА, реагировал таким образом на официальную информацию чешского правительства о начале анализа проекта с точки зрения экологии. Около 20 членов грузинского общества и их друзей провело в пятницу митинг напротив диппредставительства России в Брно в протест против военной агрессии со стороны России в Грузии. Демонстраты призывали русское правительство вывести свои войска с грузинской территории и сделать возможным доступ туда гуманитарных организаций. Участники митинга, несущие на плечах грузинские флаги и скандировавшие «руки прочь от Грузии», также призывали чешское правительство способствовать оказанию международного давления на Россию. Грузины также хотели говорить с представителями российского консульства, однако они на митинге не появились. Полиция обвинила двух инженеров строительной фирмы Block and Crystal, задержанных в связи с ЧП на железной дороге неподалеку от города Студенка, в результате которой опора моста упала на поезд, следовавший из Кракова в Прагу. Инженеры Магнусек и Малый были ответственны за движение мостовой конструкции над коридором и, по мнению следователей, были осведомлены о неисправности статики моста, однако не приняли меры безопасности во избежание несчастья. 63 человек были ранены, 7 погибли. Ущерб, причиненный вследствие трагедии, равняется как минимум 176 миллионам крон. С пятницы до воскресенья в Брно проходит ряд мероприятий, призванных напомнить о годовщине одного из самых значительных событий в истории города – успешной обороны во время известной шведской осады в период 30-летней войны. Гвоздь программы – так называемая «живая картина» – реконструкция событий под названием «Большая игра», в которой примут участие порядка 150 вооруженных бойцов, облаченных в исторические костюмы. Вместо традиционного Шпилберга из за ремонта улицы имени Гуса феерия в субботу будет сыграна на овощном рынке. В церкви по этому поводу пройдет месса, которая состоится в кафедральном соборе на Петрове. В зале имени Дворжака Пражской филармонии «Рудольфинум» в субботу начинается премьерный международный фестиваль «Прага-Дворжака». В программе фестиваля классической музыки запланировано 15 концертов чешских и зарубежных исполнителей. Вечером в исполнении чешской филармонии прозвучит увертюра «Карнавал» и «Новосветская симфония Дворжака». Оркестр чешской филармонии также будет аккомпанировать британскому пианисту Питеру Донахоу, который исполнит знаменитый концерт «Ля минор» Шумана. Изначально предполагалось выступление чешской звезды Ивана Моравица, однако по причине его внезапной болезни фестиваль откроет Донахоу. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Рета Вашкова.
Здравствуйте! В эфире наша специальная рубрика, посвященная 1968 году в Чехословакии. В студии Катерина Прокофьева. Мы будем сегодня говорить о демонстрации 25 августа 68-го, которая вошла в историю под названием «Демонстрация семерых». Это был протест на Красной площади против ввода советских танков в Прагу. И сегодня гости нашей рубрики – непосредственные участники и наблюдатели тех событий. Константин Бабицкий, Наталья Горбаневская, Вадим Делуне, Татьяна Баева, Владимир Дремлюга, Лариса Багарас, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. В таком составе они уселись с плакатами на лобном месте. После ареста демонстранты уговорили 21-летнюю Татьяну Баеву сказать, что она оказалась с ними случайно, и ее отпустили. Горбаневская и Файнберг были признаны невменяемыми и подвергнуты принудительному лечению. Остальные были осуждены по статье «Клеветнические измышления, порочащие советский строй». Делане и Дремлюга – к различным срокам тюремного заключения. Бабицкий, Багарас и Литвинов – к различным срокам ссылки. За демонстрацией наблюдала со стороны Инна Владимировна Корхова, которая любезно согласилась поведать Диме Лычеву о том, как это все происходило.
После того, как войска эти вступили, конечно, мы были очень этим огорчены, ошарашены. Ну, хотя нельзя сказать, что мы этого не ожидали, но надеялись, что этого не будет все-таки. Но я говорю, мы — это мыслящие люди, которые как-то думали, как-то разбирались, переживали за Чехословакию, сочувствовали чехам. А буквально накануне вечером мне позвонил Павел Литвинов, мой приятель, и сказал: ты завтра свободна? Можешь прийти к 11:30 на Красную площадь? Я говорю: могу, а что? Он говорит: ну, увидишь. И в 11:30 я, значит, пришла к Красной площади возле витрин ГУМа. И смотрю, там прохаживается Павлик и Лара Багарас. И Наташа Горбаневская с коляской, в которой трехмесячный ее младенец. Вот я говорю: Павлик, ну что? Он говорит: ну вот смотри, запоминай, все сама увидишь. И когда пробило 12:30, все эти люди быстрыми шагами пошли к лобному месту. У них появились флаги, которые, по-моему, были у Наташи в коляске спрятаны. Не флаги, а такие, ну, лозунги. «Руки прочь от Чехословакии», «За вашу и нашу свободу» и что-то еще о Дубчике, может быть, «Свободу Дубчику».
А как быстро появилась милиция?
Милиция появилась буквально через 7-8 минут. Никакая не милиция это была. Это были люди в сером, в штатском, которые со всех концов площади сразу ринулись на них. Ринулись очень быстро, стали у них вытаскивать, отбирать эти флаги, слегка поколачивать. Сильно побили только почему-то Виктора Файнберга. Видимо, ногой его двинули от окна. Быстренько подъехало несколько машин и быстро-быстро стали всех погружать. Наташу дольше всех держали, всех остальных увезли, а Наташа с ребеночком как-то не соображали, как с коляской, куда ее засунуть с этой коляской. А толпа, конечно, собралась вокруг, не очень большая, но толпа собралась, которая абсолютно не выражала никакого сочувствия.
То есть вы стояли около ГУМа и наблюдали?
Нет, я подошла, конечно, поближе. И через некоторое время, значит, все прошло там 7-8, ну, может быть, 10 минут, когда увезли Наташу Горбаневскую, стали люди потихоньку расползаться, и тут-то нас и зацапали. И всех вместе отвезли в отделение милиции. Всех нас посадили в разные места, чтобы мы не общались. И несколько часов нас всех там продержали. А меня спросили, как я здесь очутилась, как все было. Я так сказала, как все было.
Скажите, а вот, вот если бы вам накануне объяснили бы сразу, что там будет, я вы бы не передумали?
Нет, не передумала бы, нет. Павел не стал бы меня подвергать опасности вот сидеть с ними. Нет. Ну, я никогда не была такой очень активной диссиденткой. Я сочувствовала.
А не оказывали на вас какое-то давление перед судом, во время суда?
Ну, они меня вызывали, они спрашивали, там, в каких я там с ними отношениях, как там, что. То, что касается меня, а потом меня выгнали с работы.
Это, в общем, а вот я хотела, да, спросить, отразилось ли как-то вот ваша роль зрителя,
конечно,
грубо говоря?
Конечно, да, конечно, отразилось, да. Причем тоже интересно, потому что на самом деле многие люди, интеллигенции и работники научных институтов, они все прекрасно понимали. Те, кто меня увольнял из института, они как бы даже вот, ну, как бы даже им было неловко, неудобно. И они говорили, что вот, вот так надо, к нам пришли и потребовали.
Я уточню, вот, это институт международных отношений?
Да, мировой экономики и международных отношений, да. Перед тем, как меня уволили, туда приходил ГБшник и сказал мне, чтобы я написала раскаянное письмо, что я отказываюсь от дружбы с этими людьми, что я порицаю, что я не одобряю их поступков. Вот я сказала, что нет, я этого ничего делать не буду.
Если посмотреть на нынешнее поколение, как вы считаете, способна ли молодежь на такой осознанный протест против нынешней власти?
Ну, марши не согласны же были. Но очень небольшая часть молодежи. Очень небольшая. Нет, молодежь мало интересуется политикой, конечно, мало.
Клюцы смутны, а отки зауфари. Смутна добо под земли. Лиди сойду, а бедов файда. Se to smíjo. Dip, 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 dip,
Я беседую с Натальей Горбаневской, которая как раз и вышла на площадь с плакатами, гласившими «Свободу Дубчику», «Руки прочь от Чехословакии», «За нашу и вашу свободу». Эти плакаты украшали коляску с ее трехмесячным сыном. Это о них, об участниках этой демонстрации, пел Юлий Ким. «Доставай бандуру, Юра, конфискуй у Галича. А где ты там, цензура, дура? Ну-ка, спой, как давеча. Эх, раз, еще много-много раз. Еще Пашку и Наташку и Ларису Багарас». Горбаневская – автор книги «Полдень», где она подробно описывает события того лета. Но больше она известна, несомненно, как инициатор, редактор и автор первого выпуска самиздатовского бюллетеня «Хроника текущих событий». Она одна из самых известных жертв карательной психиатрии. В 1970 году ей был поставлен диагноз «шизофрения». Причем симптомы шизофрении зачитывались такие. Родила без мужа двоих сыновей, говорит монотонно. Она была направлена на принудительное лечение. В настоящее время Наталья Горбаневская живет в Париже, но имеет польское гражданство. И мы начнем со стихотворения Натальи Горбаневской, которое вошло в ее новую книгу «Полдень» в исполнении автора.
А дело было в августе, с пяти сторон светало. Подах Майнлибер Августин, берлинские войска, московские под яблочко, венгерские под листа. 12 лет назад у них раздавлена столица. А вот болгара подо что? Что им под ногу подошло? Прощание славянки? И шли полки за рядом ряд, и просыпался пражский град, во сне услышав танки.
Наталья, у меня вот тоже маленький ребенок. Я все время хотела вас спросить, о чем вы думали, когда вы шли на площадь с 3-месячным сыном? Вы же знали, что вы не просто мирно посидите там с плакатами. Вы могли ожидать, что вас схватят, будут допрашивать и бить.
Вы знаете, ну я его кормила, я его не могла оставить. И все-таки крайний вариант, что нас всех на площади убьют, был, честно говоря, на 100% невероятным.
Если бы сейчас все повторилось, вы бы сделали что-нибудь иначе? И как вы оцениваете влияние вашего поступка на дальнейшее развитие событий?
Вы знаете, нет, я ничего не сделала бы иначе. То, что я делала, я думаю, пользу принесло. И, возможно, начинает как раз в последние годы, когда в каком-то смысле, в смысле свободы слова в России стало труднее, свободы печати в России стало трудней. Может быть, сейчас то, что мы и я делали когда-то, как раз приносит больше плодов, чем в первое время, когда, знаете, 90-е годы это были годы полной свободы печати в России. А в 2000-е годы стало гораздо тяжелее. И теперь нас начинают вспоминать. Понимаете, я никогда не думала, что когда коммунизм наконец рухнет, сразу наступит рай на земле. Этого не может быть, и рая на земле, как мы знаем, вообще не существует. Конечно, есть вещи, которые разочаровывают, скажем, в общем, равнодушие большей части российского общества к вопросам гражданских свобод. Тем не менее, все-таки нужно нынешнее положение сравнивать не с 90-ми годами, а с советским периодом. И когда люди начинают ностальгировать по советским временам, то им можно предложить очень много доказательств, и не только из такой жизни, как аресты, тюрьмы, психиатрические репрессии, а из самой обычной бытовой жизни людям все-таки живется сейчас легче. Об этом говорить нечего.
И вот к вопросам гражданских свобод. Вы довольны тем, как развивается сейчас гражданское общество в России?
Общества в Советском Союзе не было. То, что было, это не называется обществом. Это такой тоталитарный псевдомонолит. Как только стало можно, этот монолит мы помним. Как только Горбачев дал слабенькую свободу, рассчитывая, что этим он укрепит власть Компартии, вот он от лица Компартии предоставляет свободу. Так все начало сыпаться. Так же, как это было в 68-м году в Чехословакии. Партия дала свободу, а народ и действительно начавшее формироваться общество брали свободы гораздо больше, чем им хотела дать Чехословацкая коммунистическая партия. То же произошло в Советском Союзе. И все рухнуло. И все рухнуло. Этот монолит был псевдомонолит. И появилась зачаточная в хаотическом состоянии. Тем не менее, какое-то гражданское общество в России появилось и в каком-то очень фрагментарном, разбросанном по всей стране. Это гражданское общество существует. Ему еще расти и расти. Господин Путин создал специальные какие-то институты, чтобы растить это гражданское общество сверху. Гражданское общество сверху никогда не растет. Будем терпеливы, подождем когда оно вырастет снизу. Чем можем, поможем ему расти, но только не приказами и не требованиями, а добрыми пожеланиями и не осуждениями. Потому что людям доброта помогает гораздо больше, чем злоба.
Произошло ли с тех пор для вас событие такого же масштаба, как ввод советских танков в Чехословакию, событие, которое бы задело вас так же сильно?
После Чехословакии таким событием был Афганистан, естественно. Тогда что? Тогда мы демонстрировали в Париже, это, вы знаете, это очень легко и просто. Таким событием была высылка Сахарова в Горький. Тоже мы демонстрировали в Париже, но это почти не был риск, хотя кому-то там... Мы демонстрировали тоже напротив советского посольства, но французская полиция нас близко не подпускала. И потом они начали задерживать тех, кто пытался прорвать посольство, кому-то руку сломали. Но это все-таки максимум риска. Это не такой серьезный риск, как в Советском Союзе.
А вы бы вышли снова на площадь сейчас?
Выросли за это время новые поколения, и все-таки они выходят куда-то, пусть это не очень много людей, и марши несогласных в Москве, в Петербурге, и различные пикеты, не только в Москве и Петербурге, но и в других городах. И потом недавнее замечательное шествие, которое устроило по Тверской улице в Москве, по самому центру, молодежь, в основном молодые анархисты. Причем они пошли просто не потому, не собрались не на том месте, где им разрешили, и беспрепятственно прошли, а встречавшаяся милиция, которой не было поручено их разгонять, потому что разгонять их должны были в другом месте, никак не реагировала и даже улыбалась им. Так что... Мне 72 года на днях исполнилось. Я думаю, что вполне достаточно людей уже нескольких следующих поколений для того, чтобы сегодня выходить на площадь.
Скажите, а как советское правительство подавало для простых граждан это вторжение в Прагу? Ведь об этом говорили?
Что касается Чехословакии, тут, конечно, была страшная пропагандистская кампания советская до августа. Весь с весны, все лето велась страшная пропагандистская кампания. И главная идея пропаганды была такая, что вот вообще они продаются Западу, продаются американцам, а подспудно, может быть, не прямо. Идея такая, мы их освободили, а они неблагодарные. Это действовало, это на людей действовало. Тоже, может быть, не на всех. Вы знаете, я в своей книге привела примеры по хронике текущих событий, потом, что я еще что-то узнала. Примеры людей, которые так или иначе протестовали. Даже если... Самый, может быть, слабый пример. Когда на собрании все голосуют за резолюцию, одобряющую братскую помощь, а человек голосует против или хотя бы воздерживается. Это был страшный риск. После этого могли человека выгнать с работы запросто, даже за воздержание. И вот я недавно, я узнаю еще новые примеры такого рода. Люди друг другу рассказывают, что они в то время делали, что они в то время чувствовали. Сейчас... уже рассказывают, вот кто-то воздержался, потом были неприятности по работе. Ну, как-то все сошло, и человек на время забыл. Опять я говорю, а кто-то, может быть, нигде себя открыто не проявил, зато помогал семьям арестованных. Зато помогал распечатывать и распространять сам издат. Ничего не подписал, нигде не выступил. Зато, может быть, сделал больше, чем другие. Так что не будем судить людей.
Послушайте запись 68-го года. Это передает радио чешских будьёвец специально на русском для советских солдат.
Приглашение для солдат советской оккупационной армии. Так как вы бы не позволили, чтобы, например, армии Красного Китая пришли в СССР с аргументом, что вас Китай хочет спасти перед американским империализмом, так и мы это не позволяли и не позволим вам, солдаты советской оккупационной армии, идите домой. Не будьте агрессорами, будьте солдатами коммунизма и идите домой. Это голос нашего социалистического правительства, нашего народа.
Ну вот интересно понять, каков на самом деле был процент людей, которые реально не знали, что происходит.
В 56-м году, когда был доклад Хрущева, ведь все говорят, секретный доклад, этот доклад читали по всей стране на открытых партсобраниях. Его могли слышать все. Потом, начиная с одного дня Ивана Денисовича, очень недолго, но все-таки пробился какой-то маленький не поток, а ручеек лагерной литературы. Был, конечно, сам издат, допустим, что сам издат читали ограниченно, но читали очень многие. Читали, сочувствовали, тем не менее продолжали жить, как жили.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинови, по слове ноци, která дозад бодá дику, так вас ту маме, братцы, в ноци Сталинови, však не так, jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru, a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých.
Чешские диссиденты оказались впоследствии у власти, а в России такого не произошло. Почему?
Ну, на самом деле, диссиденты или правозащитники в Советском Союзе не были нацелены на то, чтобы приходить во власть. Хотя потом были какие-то отдельные депутаты из числа нашего движения. Но надо помнить, что движение наше вообще было не политическим, а нравственным. Такая задача перед нами не стояла. Знаете, Чехия – маленькая страна. Тут все знали тут своих. А Россия – страна очень большая. Ну, потом у нас так получилось, что Андрей Дмитриевич Сахаров очень рано умер. Человек, который мог бы занимать какое-то очень ведущее место в стране. Бесспорный авторитет. А так, я знаю, например, среди нас бесспорным нравственным авторитетом пользовалась Татьяна Михайловна Великанова. И она, когда, наконец, она освободилась из ссылки после лагеря, и когда стало возможно уже жить, она с большой радостью пошла работать в школу учителем математики, потому что ее мечта была такая. А до того ее выгоняли с работы, она не могла заниматься даже просто математикой. Ну, понимаете, и я думаю, что, вот скажем, Татьяна Михайловна, для меня Таня Великанова, которая была вообще среди нас высочайшим нравственным авторитетом, о ней мало кто знает, кроме нашего круга, что очень жаль.
А вот это стихотворение Натальи Горбаневской, которое недавно было переведено на чешский.
Когда на площадь гонит стыд, а не желанье славы, в глазах миражем не стоит величие державы, и не томит, как сталактит московского разлива, разбушевавшийся синклит родного коллектива.
Вот хотелось бы услышать совет от Натальи Горбаневской, как не поддаваться массовому зомбированию, как подавлять страх и надо ли его подавлять.
Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, как Галич, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Ну, что я, старушка, буду давать советы. Мой совет всегда один – думать своей головой. Ну, вот все, все.
Но
вот
это тоже не так просто, знаете. Думать своей головой.
Пробовать надо, пробовать. Потому что когда попробуешь, это еще помимо всего, это очень приятно. Думать своей, а не чужой головой. Это еще очень приятно, это удовольствие. Ну как, вот Вадик Долана сказал, за 5 минут свободы на Красной площади я готов отсидеть 3 года лагерь, сколько угодно. Это мы сидели, когда нас задержали после демонстрации, сидели в отделении милиции, и мы все просто чувствовали себя счастливыми. Просто радость невероятная. Вот 3 часа, которые мы все вместе провели, это была невероятная радость. Испытать эту радость, это вот очень важно.
Братříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
A my zakončujeme na tom. Nad rubrikou pracovali Katia Prokofjeva a Dima Lučov. Děkujeme, že slyšeli nás. Pока.
Bojím se o tebe, na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns 5-mal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über